Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Красота Иисуса». Сегодня 15-я часть. Обратимся еще раз ко второй книге Царств, глава 17, стих 8, на котором мы закончили 14-ю часть. Читаю этот текст. «И продолжал Хусий: ты знаешь твоего отца и людей его. Они храбры и сильно раздражены, как медведица в поле, у которой отняли детей. И отец твой — человек воинственный, он не остановится ночевать с народом». Этих героев Святое Писание перечисляет даже по именам. Это были настоящие рубаки. Они сражались мечами и побеждали посредством применения этого человеческого оружия. Почему они побеждали? Потому что это оружие и его применение соответствовало времени и обстоятельствам, которые дал Господь. Но Господь Иисус пришел, чтобы принести благую весть божественной любви и смирения. А его ученик Петр действовал диаметрально противоположно. Какие мы все-таки ленивые и гордые, чтобы, во-первых, научиться оказывать другому милость, а во-вторых, понять, что это вообще такое. И как медленно мы постигаем и начинаем понимать различные отношения Бога к людям в разные времена и домостроительства. Закон и меч хорошо друг к другу расположены, но милость и меч противостоят друг другу. Наш ветхий человек очень хорошо понимает закон и меч, и мы охотно проявляем готовность таким путем действовать, когда находим для этого возможность. Если и другой тоже пойдет по такому плотскому пути, то очень скоро шпаги скрестятся. Но мы, дети Божьи, пришедшие ко Христу и проснувшиеся от сна, должны учиться тому, как наш Господь поступал, и самим в милости также действовать. Ибо мы живем, что всем давно должно быть известно, уже не в законе, а во время благодати. Петр действовал в законе и обнажил меч, но Господь Иисус действовал по благодати и исцелил Малху ухо. Он вынужден был исцелить ему ухо. И как прекрасно все же противоположное, которое мы здесь находим. Петр бьет, а Иисус исцеляет. Петр действует по своему усмотрению, а наш Господь действует по заданию Небесного Отца и Бога. А мы имеем здесь на земле удивительное задание Господа Иисуса, которое Он получил от Отца и нам доверил. Он осуществляет его, это задание на Малхе, в любви того, который его послал. Как прекрасно это противоположное! На протяжении всей своей оставшейся жизни раб земного первосвященника Малх носил знак или примету исцеления Иисусом. И даже тогда, когда Иисуса убили, он носил уже в этот момент знак любви Иисуса Христа, свое исцеленное ухо. Куда бы он ни пошел, но знак любви был постоянно с ним и на нем. Таким образом, Малх был теперь способен различать разницу между любовью ученика Иисуса и любовью самого Иисуса. Было ли сердце Малха при этом тронуто, остается нашим вопросом. Если бы любовь учителя не исцелила его, то он ходил бы по этой земле калекой. Он не носил бы на себе знак любви Иисуса. Все же очень интересно, что пережило его сердце, когда Господь Иисус умер. Интересен и тот факт, сообщил ли Малх своему земному первосвященнику, своему господину, о той милости и любви Иисуса, которую он испытал в Гефсиманском саду, или же он промолчал об этом? Мы этого не знаем и не можем об этом ничего сказать. Однако поспешность Петра принесла ему горький плод, и в том, что он вложил снова свой меч в ножны, как Господь Иисус ему повелел, последствия его плотского действия еще не закончилось. Так обстоит дело и у нас. Господь Иисус прощает нам, конечно, но то, что мы сделали в греховном состоянии, как следствие наследственного греха, он не сможет от нас все убрать. Шрамы остаются. Когда Петр последовал за плененным Господом Иисусом во двор первосвященника, то мы находим в нем ложное следование за Иисусом. Он следует за Иисусом во двор первосвященника не в соответствии с Божьей волей, так как он действовал в плоти. Исходя из этого, мы должны понять, что и на основании наших плотских действий невозможно следование за Иисусом, соответствующее Божьей воле. Ибо плотской путь человека приведет его в общество и общение злых слуг. А Петр воплотился с ними у огня. Он согревался у огня мира сего, у огня безбожников. Теплота Иисуса удалилась от него. И там, у этого огня, Петра обвиняют. «За что?» – спрашиваем. Его обвиняют в том, что он является учеником Иисуса, Петра, который перед этим провозглашал громкие слова. Это значит, что в неверном следовании за Иисусом мы не имеем больше силы свидетельства. Теперь в положении Петра мы видим, что в ложном следовании за Иисусом на плотской манер нет больше силы для свидетельства. Поэтому Петр отрицает и свою принадлежность к ученикам Иисуса. Отрицает твердо, определенно и повторно. Но один из круга этих, можно сказать, сыщиков, говорит в Евангелии от Иоанна, глава 18, стих 26, один из рабов первосвященнических, родственник тому, которому Петр отсек ухо, говорит: «Не я ли видел тебя с ним в саду?» Теперь события развиваются и становится все интересней. Эти слова резанули Петра, как кинжалом в сердце. Свидетель, который имел силу для свидетельства, говорит: «Не я ли видел тебя?» «Да, тебя с ним в саду». Очень интересно. Мы можем сказать, что Петр ударил Малхом по щеке, а здесь во дворе храма, когда он, ученик Иисуса, искал общение с безбожными слугами, он получает удар кинжала с другой стороны. А кто наносит ему этот укол кинжала? С глубоким огорчением узнаем, что он является родственником того, которому Петр отсек ухо, как мы выше прочитали. Слово Божье говорит в послании Галатам, глава 6, стих 7. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет». Как нарочно родственник Малха узнал человека, который применил меч против его кровного родственника. На основании плотского усердия Петра, ученика Иисуса, Малх пострадал, а его родственник свидетельствует теперь о том, что он его узнал. Петр, который в Гефсиманском саду так заблуждался, заблуждался теперь в храме еще больше. В саду Петр без указаний на то бил другого, а здесь он отрекается от своего Господа. родственник Малха сообщает об ошибке одного из учеников Иисуса, но не о любви учителя, который в любви исцелил ухо Малха. Об этом не говорят. Так обстоит дело как тогда, так и сегодня. Безбожный мир и на нас видит ошибки, которые мы совершаем, но не видит любовь Сына на Голгофском кресте. А мы, когда погибшие грешники однажды будут судимы, то Писание по этому поводу говорит в первом послании Иоанна, глава 4, стих 17. «Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сём, как Он». Тогда безбожники не могут Иисусу сказать: «Этот побил меня, я ходил по этому миру с одним ухом, это был один из твоих, да не спошлет наш любящий Господь Иисус милость, потому что мир не забудет наших даже маленьких ошибок». Да, мир сей не забудет наших ошибок, но о любви и милости Господа Иисуса люди мира сего ни в коем случае не хотят вспоминать. Таково человеческое сердце, твое и мое. Но что же нам остается? Мы хотим делать дела Иисуса. Да, мы должны работать в помышлении, в милости и любви нашего Учителя, ибо только так Он желает нас видеть в Своем задании. Только так мы можем представлять Его образ погибшему миру. Конечно, Петр очень любил Иисуса, поэтому он остро переживал все то, что мы о нем выше отметили. Поэтому сообщение Марии Магдалины он воспринял с трепетом и надеждой, как читаем в Евангелии от Иоанна, глава 20, стихи с 1 по 6. В первый же день недели Мария Магдалина приходит ко гробу рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от гроба. И так бежит и приходит к Симону Петру и к другому ученику, которого любил Иисус, и говорит им: «Унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили его». Тотчас вышел Петр и другой ученик и пошли ко гробу. Они побежали оба вместе, но другой ученик, то есть Иоанн, бежал скорее Петра и пришел ко гробу первый. И, наклонившись, увидел лежащие пелены, но не вошел во гроб. Вслед за ним приходит Симон Петр и входит во гроб и видит одни пелены лежащие. Почему Иоанн бежал быстрее Петра? Почему Иоанн не стал заходить в гроб? В соответствии с законом Иоанн боялся заходить в гроб, чтобы не оскверниться. Петр бежал медленнее Иоанна, потому что его связывал еще совершенный грех. А так как ему уже нечего было терять, то он вошел сразу в гроб. Но тот факт, что Господь Иисус восстанавливает Петра, бесконечно радует наши сердца. Иисус не только восстанавливает Петра, но и определяет его ответственное задание на время благодати. Это мы видим при встрече учеников с Иисусом в то утро у Тевериадского моря. Об этом читаем в Евангелии от Иоанна, глава 21, стихи с 4 по 7. «А когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу, но ученики не узнали, что это Иисус. Иисус говорит им: „Дети, есть ли у вас какая пища?“ Они отвечали ему: „Нет“. Он же сказал им: „Закиньте сеть по правую сторону лодки и поймаете“. Они закинули и уже не могли вытащить сети от множества рыбы. Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру: „Это Господь“. Симон же, Петр, услышав, что это Господь, опоясался одеждою, ибо он был наг, и бросился в море. И дальше читаем в стихах с 15 по 19 о том, какое задание Иисус приготовил Петру и какой смертью он должен прославить Бога. Читаю этот текст. «Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру: „Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?“ Петр говорит ему: „Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя“. Иисус говорит ему: „Паси агнцев моих“. Еще говорит ему в другой раз: „Симон Ионин, любишь ли ты меня?“ Петр говорит ему: „Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя“. Иисус говорит ему: „Паси овец моих“. Говорит ему в третий раз: „Симон Ионин, любишь ли ты меня?“ Петр опечалился, что в третий раз спросил его: „Любишь ли меня?“ И сказал ему: „Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя“. Иисус говорит ему: „Паси овец моих. Истинно, истинно говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел. А когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь“. Сказал же это, давая разуметь, какую смертью Петр прославит Бога. И сказав сие, говорит ему: „Иди за мною“. Рассмотрение Петра, ученика Иисуса, закончим сообщением в Евангелии от Матфея, глава 16, стихи 18 и 19, из которого мы познаем о важности и ответственности задания Иисуса Петру. «И я говорю тебе, ты Петр, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, и дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Переходим к рассмотрению апостола Павла. Павел является апостолом язычников, поэтому главным текстом этой части нашей темы возьмем сообщение из Деяний апостолов, глава 26, стихи с 15 по 18, в котором мы видим призвание Господом Иисусом Савла на служение. «Я сказал: „Кто ты, Господи?“» — говорит Савл. Он сказал: „Я Иисус, которого ты гонишь, но встань и стань на ноги твои, ибо я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел и что я открою тебе, избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, к которым я теперь посылаю тебя, открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и верою в меня получили прощение грехов и жребий с освященными». Дорогие братья и сестры, обращаю ваше внимание на самое главное и для нас самое важное в этом тексте. «Я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел, и самое главное, и что я открою тебе», — говорит Иисус. То, что Господь Иисус открыл апостолу Павлу, и он в свою очередь открыл нам в своих посланиях, то есть свидетельствует нам об этом, является для нас неизмеримым духовным богатством. Об этом богатстве во Христе Иисусе Павел свидетельствует нам в своих посланиях. Очень выразительно он сказал об этом в послании Ефесянам, глава 3, стихи 8, 9 и 11. «Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия, благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшееся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом, по предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе Господе нашим. Это самое главное, что наполняет и переполняет сердце Павла. Поэтому он и стремится во всех своих посланиях, чтобы и все дети Божьи сделали богатство Христово своей собственностью. Это духовное богатство во Христе Иисусе должно переполнять и наши сердца. Свое задание от Господа Иисуса Павел сразу прекрасно понял. При встрече с Иисусом и полностью посвятил себя этому служению. Он до глубины сердца понял, какое значение это имеет в глобальном масштабе спасения людей и строительства Церкви Иисуса. Во-первых, как говорит Павел, Господь доверил ему заложить основание для строительства Церкви Иисуса. А во-вторых, мы читаем в Писании также о том, что Господь Иисус оказал ему честь закончить Библию. Об этом читаем в следующих местах Писания. Первое послание к Коринфянам, глава 3, стихи 10 и 11. «Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель положил основание, а другой строит на нем, но каждый смотри, как строит». Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. А также послание Колоссянам, глава 1, стихи 24 и 25. «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за тело Его, которое есть Церковь, которой сделался я служителем по домостроительству Божию, веренному мне для вас, чтобы исполнить или завершить, закончить Слово Божие. Но несмотря на это важное и ответственное задание, которое Павел получил непосредственно от Господа Иисуса, несмотря на объем выполненной им работы, он на основании своей скромности и своего прошлого ставит себя в ряду апостолов на последнее место, как читаем в первом послании к Коринфянам, глава 15, в стихах с 8 по 10. «А после всех явился и мне, то есть Христос, как некоему извергу. Ибо я наименьший из апостолов и недостоин называться апостолом, потому что гнал Церковь Божию. Но благодатью Божиею есть то, что есть, и благодать его во мне не была тщетна. Но я более всех их потрудился, не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною». По тем временам Павел имел очень высокое духовное образование, имел высокое положение и большой вес в духовных кругах. Но после встречи с Иисусом он все это почитал тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего, как он говорит в послании Филиппийцам, глава 3, стихи с 5 по 14. «Обрезанный в восьмой день из рода Израилева, колена Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисей, по ревности гонитель Церкви Божией, по правде законной, непорочный. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою, да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, справедностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе. Все же каким прекрасным примером является для нас апостол Павел в своем стремлении познать Иисуса и следовать за Ним, особенно в том, что ради превосходства познания Христа Иисуса он от всего отказался. Поэтому в стихе 17 этой главы Павел призывает и нас, всех детей Божьих, чтобы и мы подражали ему во всем. Подражайте, братья, мне, и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. Павел не просто говорит ради превосходства познания Христа Иисуса, но добавляет «Господа моего». Павел настолько воплотился с заданием Иисуса проповедовать Евангелие благодати, что говорит о Евангелии как о своем Евангелии. Об этом читаем также во втором послании Тимофею, глава 2, стихи 8 и 9. «Помни Господа Иисуса Христа, — говорит он Тимофею, — от семени Давидова, воскресшего из мертвых по Евангелию моему или по благовествованию моему, за которое я страдаю даже до уз, как злодей, но для Слова Божия нет уз». И дальше о цели своего служения, о полной своей отдаче этому служению Павел говорит в первом послании к Коринфянам, глава 9, в стихах с 16 по 27. «Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя. И горе мне, если не благовествую». Ибо если делаю это добровольно, то буду иметь награду. А если не добровольно, то исполняю только веренное мне служение. За что же мне награда? За то, что, проповедуя Евангелие, благовествую о Христе безмездно, то есть бесплатно, не пользуясь моей властью в благовествовании». «Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести. Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. Для чуждых закона, как чуждый закона, не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу». Чтобы приобрести чуждых законом. Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его. Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего, те для получения венца тленного, а мы нетленного. И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Но Павел идет еще дальше и говорит, что ради спасения своего народа, ради спасения евреев, Он готов быть даже отлученным от Христа, то есть потерять жизнь вечную, как читаем в послании Римлянам, глава 9, стихи с 1 по 4. «Истину говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему». Какая печаль! «Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, то есть израильтян, которым принадлежит усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование». Дорогие братья и сестры, скажите честно, кто бы из нас был готов заплатить ценой вечной жизни ради спасения своих родственников и друзей, навеки оказаться ради их спасения в огненном озере? А ведь Павел говорит по этому вопросу: «Истину говорю во Христе, не лгу». Вернемся еще раз к тому высказыванию Господа Иисуса, когда Он призывал Павла на служение. «Я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел и что я открою тебе». Господь Иисус действительно чрезвычайно много открыл Павлу, как мы это видим в его посланиях. Он открыл Павлу даже такое, о чем он не мог нам сообщить в Библии. Об этом мы читаем во втором послании Коринфянам, глава 12, стихи с 1 по 4. «Не полезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям и откровениям Господним. Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет, в теле ли, не знаю, вне ли тела, не знаю, Бог знает, восхищен был до третьего неба, и знаю о таком человеке, только не знаю, в теле или вне тела, Бог знает, что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать». Здесь речь идет о Павле. Конечно, если бы Господь Иисус спросил Павла о том, желает ли он быть восхищен в рай, и что после этого Господь даст ему вплоть жало, чтобы он не превозносился чрезвычайностью откровений, которые он получил в раю, то Павел наверняка отказался бы от этого. Мы прочитали с вами также о страданиях Павла ради Христа и Евангелия, как мы выше отметили в послании Колоссянам 1:24. «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за тело Его, которое есть Церковь, то есть за всех детей Божиих». Но плюс ко всему этому Господь Иисус дал ему еще и жало в плоть, от которого он очень страдал. Как читаем во втором послании Коринфянам, глава 12, стихи с 7 по 9. «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, то есть демон, удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне: довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова». На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.